Говорит Радио Свобода в эфире во имя гостей. У микрофона Виктор Резунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях член Федерального бюро движения «Солидарность» Ольга Курносова. Здравствуйте, Ольга.
Добрый вечер.
И лидер петербургской организации партии «Яблоко» Максим Резник. Здравствуйте, Максим.
Здравствуйте.
Сегодня мы традиционно отсюда из Петербурга подводим итоги политического уходящего года и попытаемся определить, какие политические события будут находиться в центре внимания петербуржцев и россиян в наступающем 2011 году. Обсудим также политические программы. Прогнозы. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Ольга, Максим, ну давайте вначале вы ответите на мой вопрос. Какие политические события уходящего года вы считаете наиболее значимыми, Ольга?
Ну, я начну все-таки, наверное, с мировых событий. Для меня в мире самое главное, что случилось, это, конечно, история с WikiLeaks, потому что, безусловно, это информационная революция, это то, что совершенно меняет наше представление о том, об открытости общества сегодня, и именно поэтому я расцениваю эту революцию как положительную. Если говорить о том, что происходило внутри страны, то, безусловно, это массовые акции протеста, потому что год мы начали с огромного митинга в Калининграде, потом мы видели акции по разному поводу, это и то, что происходило на Пушкинской площади, это и, конечно, очень неприятное завершение в виде Манежной площади, но более приятная вещь – это то, что произошло в это воскресенье в Москве, это акция «Москва для всех». Да? Безусловно, нельзя не обойти массовые акции, мне кажется, это сильно повлияло на политический ландшафт. Безусловно, важное событие – это начавшаяся предвыборная кампания. Вот все, что начиная с осени, все нужно рассматривать происходящее в России под призмой начавшейся предвыборной кампании и даже не столько парламентской, сколько президентской. Конечно, многие предпринимают попытку регистрации, но, безусловно, мы видим даже в общении премьера и президента с телевизионной аудиторией, безусловно, это начавшаяся предвыборная кампания. Манежная – это вообще такое переформатирование вот, политического пространства. Это начало, на мой взгляд, очень серьезных подвижек, поэтому, вот, как бы, конечно, ее надо обсуждать отдельно, и, безусловно, ну, конечно, еще станица Кущевская. Станица Кущевская, потому что она показала, что то, что нам говорили в течение 10 лет о том, что бандитские 90-е существовали у нас в стране, на самом деле ничего подобного. То, что происходит в стране сегодня, это по сравнению с этим бандитские годы 90-е кажутся такой лайт-вариантом, потому что сегодня это бандиты, которые сидят в депутатских креслах и которые полностью срослись с милицией. Поэтому вот это очередное подтверждение того, что 10 лет нас кормили мифами. И вот сейчас эти мифы, из этих мифов пролезает отвратительная реальность.
Максим, вам тот же самый вопрос.
Ну, я, наверное, в бочку дегтя добавлю ложку меда. Я считаю, что очень важное событие произошло в Петербурге. Я имею в виду победа над «Газпромбашней». Я считаю, что это общероссийского масштаба событие, потому что это маячок для всех, кто в самой безнадежной ситуации начинает свою борьбу. Вопрос лишь только в том, насколько хватит сил, воли, энергии у людей для того, чтобы довести это дело до конца. Я считаю, петербуржцы, ну, Петербург всегда или часто демонстрирует, как говорится, и лучшие проявления в политике, потому что, когда говорят, что вот вы там нам дали Путина с Медведевым, я считаю, говорят, не петербуржцы. Будь он не из Петербурга, он из КГБ. А из Петербурга те люди, которые смогли, я считаю, довести до конца четырехлетнее дело борьбы с «Газпромбашней», потому что в этой истории, как в зеркале, отражали все пороки нынешней авторитарной модели. Не буду их перечислять. Это не вопрос был не только архитектурный, не только эстетически далеко. Считаю, что, конечно, на эту историю повлияли другие обстоятельства. Как бы у здания этой победы были другие строители стен, крыши и так далее, этого здания. Но в фундаменте лежала гражданская активность, неравнодушие людей, их, скажем так, игнорирование бесконечных потоков информации на них о том, что вы маргиналы, вы отщепенцы, вы там зря боретесь, все это бесполезно. Люди это делали и делали, и, там, сказать, изо дня в день, и победили. И я считаю, это очень важный результат, положительный результат, потому что, с моей точки зрения, мы должны фиксировать не только отрицательные тенденции. Что касается отрицательных тенденций, то, конечно, здесь много чего произошло, все перечислять невозможно. Я думаю, что как бы квинтэссенцией этого стал обвинительный приговор Ходорковскому и Лебедеву. Это фиксирует очень многие вещи, с моей точки зрения. Ну, в частности, то, что мы наблюдали не так давно, это, значит, выступление, значит, Путина в режиме «Ленина дети», 9-я серия. Значит, и потом, значит, общение Медведева. То есть они там чередуются все время, да, как бы демонстрируют разные
стили. Один спит, другой
разные,
спит.
Разные стили, понимаете. Но я считаю, что это очень важно, потому что для меня лично все стало ясно. Значит, это здание, построенное главным архитектором Путиным, здание авторитаризма или вертикали власти, как угодно, оно прогнило, оно, значит, грозит просто похоронить под собой страну, по большому счету. Не только Путина с Медведевым, и не только, там, допустим, оппозицию. Дело не в тех и не в других, по большому счету, а дело в людях. Вот, значит, ну, нам объяснили, что никто не собирается ничего конструктивно изменять с точки зрения конструкции. Никто не собирается менять перекрытие и делать там капитальный ремонт. Да, просто Путин нанял господина президента, или, как правильно назвать, господина оформителя, который прибивал все это время вывеску на здание. Значит, здесь идет модернизация. Вот, да? Ну, это как все равно на бордель, знаете, значит, надпись «Филармония» повесить, суть дела не изменится. Кроме того, я считаю, что Путин в своем выступлении противопоставил себя окончательно, бесповоротно интеллигенции в нашей стране. Его заявление, которое, наверное, ну, рассчитано было на то, что понравится обывателю какому-то там, непонятно какому, да, что вор должен сидеть в тюрьме, оно...
Значит, по поводу Бородёнки.
Ну, Бородёнка, ладно, бог с ним, с Бородёнкой, как бы ставим Бородёнка, это, ну, это обычное хамство Паханака, которое я не хочу даже комментировать, потому что, ну, это стиль, там, сознательный или бессознательный, он присутствует давно, это хамство, значит, оно переходит из выступления в выступление. Я по существу хочу сказать, да, что вот эта вот фраза «вор должен сидеть в тюрьме», она как бы претендовала, видимо, на какую-то, значит, новую фишку. Но фишка-то не вышла, потому что люди, которые смотрели фильм «Место встречи изменить нельзя» или читали «Братьев Вайнеров», помнят, что дальше последовало. Что дальше Жеглов говорит? Он говорит, и людям не важно, каким способом я туда упрячу. Вопрос о способах. А дальше там есть философия Шарапова, которая говорит, да, что мы, работники МУРа, не имеем права шельмовать. Так вот, в нашей стране есть большое количество людей, как правило, это люди, ну, связанные с работой умственного труда, да, это интеллигенция, которые считают, что власть не имеет права шельмовать. И вот Путин, фиксируя свою позицию, говорит, да, мы и дальше будем шельмовать. Все будет так же точно. И это, конечно, очень, скажем, с моей точки зрения, печальный итог, потому что ведь дело-то же не в смене главного архитектора только, хотя, конечно, это важный вопрос. Дело в том, что здание-то ветшает на глазах стремительными темпами, еще раз говорю, грозя похоронить под собой страну. И в этой части, конечно, жаль, что главный архитектор по-прежнему невменяем абсолютно, да, а господин оформитель просто не решает вопросы. И это очень важный и печальный итог этого года.
Спасибо, Максим. А мы продолжим после краткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Причины транспортного коллапса, поразившего столичные аэропорты, обсуждают бывший замминистра атомной энергетики Булат Нигматуллин и бывший руководитель Центрального диспетчерского управления ЕС России Виктор Решетов. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Айзенков, в эфире «Время гостей». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях член Федерального бюро движения «Солидарность» Ольга Курносова и лидер петербургской организации партии «Яблоко» Максим Резник. Ольга, Максим, я посмотрел хронологию протестных выступлений в стране за уходящий год, и получилась вообще любопытная картина. Год 2010 начался с акций протеста, и заканчивается он тоже акциями протеста. И причем самые разные акции протеста проходили в самых разных городах, не только в Москве и Петербурге, но тематика была самой разнообразной. Вот я предлагаю несколько пообсуждать те вот акции протеста, которые происходили, и те выводы, которые вы, как представители оппозиции, да, петербургской, делаете вот из этих акций, вообще в чем суть. Вот, ну, начнем с января этого года, 30 января, Калининград, да, то, что вы говорили, да. 12 тысяч человек вышли на митинг.
И итог — отставка губернатора Босса. Да, и в этом смысле то, что говорит Максим, безусловно, правда. Если люди начинают протестовать, этот протест последовательный, протест с нарастающим итогом, то в какой-то момент система начинает прогибаться. При том, что она все время вопит и говорит, что на улице ничего не решается, на самом деле есть критическая масса людей, после выхода которых они пытаются искать выход. Безусловно, этот выход обставляется какими-то удобными для них финтифлюшками. Безусловно, прошло изрядное время между калининградским митингом и отставкой губернатора, но, тем не менее, факт остается фактом. Люди вышли, люди потребовали отставки, и эта отставка состоялась. Люди выходили 5 лет подряд, требовали перенести башню, и башню перенесли. А понятно, что есть куча превходящих моментов. Понятно, что есть некий раскол в элитах. Безусловно, все это так. Но, конечно, в этот раскол тоже надо вбивать клинья, и нужно максимально использовать этот раскол для того, чтобы добиваться того, чего мы добиваемся. Потому что вот то, что происходило в этом году, когда люди видели, что массовый протест приводит к результатам, это очень важная история. Это, может быть, одна из самых важных, действительно положительных историй этого года.
Максим, да, это одна из акций, из первых акций протеста, которая такой результатный имела.
Да, это, ну, на самом деле, даже я не знаю, что тут добавить. Я согласен, количество переходит в качество. Ольга в этом смысле права. Действительно, это был пример очень важный для всех. Он использовался, кстати, в борьбе петербургской оппозиции.
Они испугались здорово, по-моему.
Ну, даже, по-моему, они босса отправили, не ошибаюсь, с формулировкой о том, что, значит, тут, ну, не то, что утратил доверие он у президента, а то, что у населения он утратил доверие. То есть, они могут сколько угодно говорить, что мы там вас не видим, не слышим, но это же не так. И даже вот акция, допустим, против башни «Газпрома» в октябре месяце, да, где участвовала... Удивительно много человек для того, сколько было усилий вложено, потому что вообще была полная информационная блокада, вообще просто полная. Да, может, кроме «Радио Свобода», по-моему, вообще особенно никто вообще не сообщал. Но тем не менее, ну, конечно, были социальные сети. Значит, не было ни ресурсов никаких, там, грубо говоря, сбрасывались на звук там по копейке все организаторы.
«Новая газета», спасибо ей
большое. «Новая газета», да, конечно. Ну, традиционные наши партнеры, конечно, и «Эхо» тоже, да, тоже сообщал. Но вообще была полная блокада, просто делали вид, что ничего не происходит. Значит, правда... Из страха, видимо, чтобы не призвать людей на эту акцию, случайно, да, сняли фильм, значит, о башне «Газпрома» очередной, там, который должен быть пропагандистский и так далее, на одном из телеканалов. Но, в общем, на самом деле, ведь смотрите, в субботу состоялась акция, а в понедельник Медведев стал говорить, что могут быть другие места. Да? И я считаю, что это очень важно. И главное, что вот что же еще важным итогом является, включаются люди, которых вообще власть не, в принципе, ну, просто не может, не имеет ресурса заподозрить, там, что они там хотят, там, с Березовским наворовали вместе, там, известно, там, Сакуров Александр, да, Юрий Шевчук, там, я не знаю, там, то, что вот было на условие, связанное с башней «Газпрома», Игорь Скляр, Юрий Мамин. Ну, это же люди просто, это же люди, доказавшие своей работой и жизнью, как бы, своей состоятельности и, как бы, абсолютно...
В этом смысле совершенно потрясающая история вот с воскресным московским митингом. Тут я тоже соглашусь с Максимом, что это тоже положительный итог этого года, что вот к массовой протестной активности, не политической, но по конкретным поводам, начали подключаться те люди, которые 20 лет... в этой активности не были замечены. Да, и то, что мы видели в воскресенье на московском митинге на Пушкинской площади, там и Чулпан Хаматова, и Татьяна Лазарева, и Дмитрий Быков, да, люди, которые вообще обычно на митингах не замечены. Обычно они в этом не участвуют. То есть начинают задеваться уже такие струны, когда люди не могут молчать, люди не могут сидеть на месте. И это, на самом деле, вот это критическая масса. Потому что ведь я еще раз скажу про Манежную, потому что, мне кажется, вот эта дилемма, она очень важна. Вот Манежная и воскресный митинг в Москве.
26 декабря.
Да, 26 декабря. Это показывает то, какая дихотомия нас ожидает. Либо это... революция с полупьяным лицом и трехэтажным матом, либо это все-таки некая интеллигентская история, некое давление интеллигенции, которое заставит, может быть, даже и власть двигаться в какую-то сторону большей демократии. Да? Все-таки эволюция. Вот это дихотомия. Либо революция «Бей жидов, спасай Россию», ну, неважно там кого.
Ну, понятно.
Да. «Бей», да? Нужно подчеркнуть.
Да. «Бей кого-нибудь, спасай Россию». Да? Или все-таки эволюционные процессы и демократизация, как бы кому это слово не надоело.
Ну, давайте еще из списка вот акций протеста. Я, разумеется, не претендую, это список далеко не полный, но можно там...
Ну, программы не хватит тогда.
Да, да, не то, что там 10 программ не хватит, если каждый обсуждать пикет и митинг. Ну, смотрите, вот буквально по нескольку я сразу же буду брать, 3, допустим, да. 20 февраля митинги против строительства Байкала целлюлозно-бумажного комбината в разных городах. 23 февраля всероссийская акция протеста КПРФ, в частности, дольщики активно принимали в этом участие. 6 марта митинг за радикальную реформу МВД. Да, все очень актуально. Как это все? Ну, пожалуйста, Максим.
Ну, я-то просто думаю, что вот на самом деле ведь история переносится на улицы тогда, когда не работают обычные механизмы государства, обычные институты. А вот вспоминаю, так сказать, как мне кажется, очень точное определение Григория Явлинского, который говорил, что помните, в начале 90-х у нас были кровавые столкновения на улицах. Очень кровавые, да, чем кончились, известно. Потом была выбрана Госдума. Там плохая, хорошая, но она была более-менее честно выбрана.
Место для дискуссий.
Было место для дискуссий. Да, там таскали за волосы, там что только не было. Но это все ушло с улиц, потому что на улице это все принимает гораздо более кровавый и трагический характер. Как вот сегодня, не могу не сказать об этом, да, как любит наше телевидение посмеяться над Украиной. А вот. Вот они там дерутся, там плюются, трибуны блокируют.
Злорадно
почему? Да, злорадно. Да? Вот люди у нас все спят. Вообще отличное место. Там сидят люди, там три человека, значит, во время важнейшего класса.
Да.
Да. Тихо, как на кладбище.
Зато бьют морду на манежной.
Да, вот в том-то и дело. Разница именно в этом. Потому что в Украине, при всех сложностях, которые у них есть сейчас, и были вчера, и будут завтра, там они во втором классе демократии. А во втором классе дергают за косички, плюются, кнопки подкладывают на стуле. Все происходит, как во втором классе, как учитель, могу вам сказать. Да? Значит, но они в третий перейдут. Сейчас ли, с пересдачей или... Ну, перейдут. Наша проблема другая. У нас школа демократии вообще закрыта. Есть большой амбарный замок, который повесил тот самый пахан, который недавно 4,5 часа, значит, там вещал, значит, демонстрируя уверенность. Хотя я думаю, что на самом деле он трус, и я считаю, что вот, ну, я вот чувствую, не знаю, что он боится. Вот плохо, что нет вот... Я не против, как бы, знаете, мне, для меня важно не то, чтобы брать одного, поставить другого. Меня здание система интересует. Здание, система интересует. Как сделать так, чтобы она не рухнула вместе со страной? И поэтому все эти митинги и там акции, о которых вы, Виктор, говорили, они демонстрируют именно это, отсутствие этой связи. Власть не знает, когда, где, что рванет. И общество не понимает, что ждать от власти. Просто две разные страны. И это дело кончится, может, тем, что у нас действительно не будет единой страны, что хоть очень бы не хотелось. И против чего, собственно, оппозиция, являясь действительно патриотической, демократической оппозицией, да, возражает.
Ольга, ну вот еще продолжаем мою, так сказать, перечисление этого хронологии. 1 мая Петербург, помните, митинг с лозунгом «Матвиенко в отставку», из-за которого у вас там был еще, по-моему, другой лозунг «Путина тоже в отставку».
Помню, митинг, да? Который вообще-то был согласован как
согласован,
шествие.
Согласован, да, да.
Согласован как шествие. И в этом смысле Петербург, как это, к сожалению, бывает в последнее время, опять выступил в авангарде такого держиморства, да? Когда согласованное шествие было запрещено к проведению, и в результате нам пришлось проводить митинг на месте сбора, и мы не смогли дойти до своей трибуны, мы не смогли пройти по Невскому проспекту, и в этом смысле вот эта беспрецедентная история, когда даже согласованную акцию не дали провести, пытаясь цензурировать, впрямую противоречия таким образом 29-й статье Конституции, которая прямо запрещает цензуру, цензурировать лозунги. В этом смысле вот я рада, что решение мирового суда, которое признало, что как бы я не нарушала закон как организатор этого митинга, который устоял даже в городском суде, потому что прокуратура принесла протест на это решение, и, тем не менее, городской суд этот протест отклонил. Да, и вот есть замечательное совершенно решение мирового суда, которое говорит, что если нет лозунгов, направленных на разрушение, на насильственное свержение существующего строя, да, все остальные лозунги можно говорить, да, главное, не должно быть прямых призывов к экстремистской деятельности, а остальное, пожалуйста.
Ну вот как раз, сколько мы упомянули губернатора Петербурга Валентина Матвиенко, как раз, если уж мы успеем сделать какие-то прогнозы, мне хотелось поговорить о том, что предстоит в Петербурге в отношении нее. У нее кончается срок полномочий, ей необходимо до марта, по-моему, или там буквально до апреля обратиться к президенту непосредственно с вопросом о доверии. Ранее Валентина Матвиенко говорила, что не хотела бы оставаться на этом посту после 2011 года. Потом сказала, что вопрос о возможности третьего срока обсуждать преждевременно. А весной 2010 года она заявила, что намерена оставаться на своем посту до тех пор, пока ей будут доверять граждане и президент. Ну, Максим, как вы?
Насчет горожан как раз. Это меня, в отличие от Ольги, признак тоже абсурда абсолютно. Осудили за ту же самую акцию и за те же самые лозунги уж были вместе с организаторами. Значит, вот смотрите, пока речь шла о каких-то, так знаете, скажем, эстетических вещах, нравственных, сайт «Питер без Матвиенко», который создан и поддерживается «Петербургским яблоком», там набрал 6,5 тысяч подписей. Сейчас там почти 16 тысяч уже подтвержденных подписей за последние 10 дней. Вот за эти сосульки, снег и так далее. Вот люди реагируют таким образом, да. Значит, причем мы сейчас вынуждены перерегистрировать сайт на новый хостинг, потому что там еще 6 тысяч неподтвержденных, просто не успевает этот хостинг, который вот мы использовали, работать. То есть люди просто, извините, там жаргон, ломанулись просто подписываться, потому что уже достало. Это с точки зрения того, значит, доверие. Что происходит с доверием к губернатору. Я думаю, что губернатор, она все-таки женщина не глупая, она это чувствует. И поэтому все вот эти вот попытки, значит, переговоров с градозащитниками, как нас теперь называют. Раньше мы были все унитазниками, людьми с музейной психологией, шпаной, маргиналами. Теперь мы градозащитники. Поэтому, это, конечно, смешно немножко, но нужно использовать любое окно, возможность для того, чтобы решить там даже конкретные вопросы. Я, правда, честно говоря, очень скептически отношусь вот как бы к тому, как процесс протекает. Посмотрим, что, значит, дальше из этого будет. Но вот с моей точки зрения, значит, она это поняла. Она поняла, что дальше так-то невозможно. Да? Вот человек, который по оценкам Петербургского университета, то, что я видел вчера на телеканале 100 ТВ, является самым доверяемым человеком в нашем городе, Александр Сокуров, да, вот самый высокий рейтинг доверия, инициировал этот процесс. Значит, видимо, есть понимание, власть, конечно, за этим все следит, она мониторит, она не делает вид, что ничего не существует. То есть, может быть, и делает вид, но на самом деле все мониторит. Поэтому я не знаю, какая судьба Матвиенко. Понимаете, вот для меня здесь очень важный вопрос принципиальный. Ведь поймите, вот она прошлый год обещала, не будет больше сосулек, не будет снега. Но это вопрос выполнения обещаний. Обычно обещания выполняют, когда есть честность и порядочность, а еще когда есть возможность ответить за невыполнение. У губернатора в любого сегодня региона такой возможности нет. Он обещает тем, перед кем не отвечает. Важно не кто, а будет ли выбираться исполнительная власть Петербурга.
Спасибо, Максим. А я напомню нашим слушателям, что в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Время и мир». Главные темы: Сталин, НКВД и гражданская война в Испании. Российские регионы, Вологодская область, Сочи, протесты экологов продолжаются. Ведущая Ирина Лагунина. Повторение программы «Время и мир» слушайте в среду в час ночи и в 15 часов. Время московское. А продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Президент Дмитрий Медведев подписал закон о создании Следственного комитета России, принятый ранее Госдумой и одобренный Советом Федерации. Следственный комитет выделяется из состава Генеральной прокуратуры и преобразуется в самостоятельный государственный орган. Назначать и освобождать от должности председателя Следственного комитета будет глава государства. В Москве милиция оцепила весь квартал, где находится Хамовнический суд, в котором продолжается оглашение обвинительного приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Бывшие совладельцы ЮКОСа вчера были признаны виновными в хищении нефти у добывающих компаний и легализации денежных средств, полученных преступным путем. Следственный комитет России подтвердил задержание трех подозреваемых в нападении на химкинского эколога Константина Фетисова. Среди задержанных чиновник комитета по управлению имуществом при администрации города Химки Андрей Чернышов, сообщил представитель Следственного комитета Владимир Маркин. Новым премьер-министром Беларуси назначил назначен Михаил Мясникович, сменивший на этом посту Сергея Сидорского. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко, избранный главой государства на очередной срок. Создатели оппозиционного Российского объединенного трудового фронта вновь подали документы на регистрацию партии. Министерство юстиции России уже трижды отказывалось зарегистрировать Ротфронт. В Нигерии число жертв и взрывов и нападений 24 декабря возросло до 80, то есть почти в 2,5 раза. По информации агентства ДПА, такие данные обнародовало Нигерийское национальное управление по чрезвычайным ситуациям. Первоначально сообщалось о 32 погибших.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Виктор Айзунков. Сегодня у нас в петербургской студии член Федерального бюро движения «Солидарность» Ольга Курносова и лидер петербургской организации партии «Яблоко» Максим Резник. Сегодня мы традиционно отсюда из Петербурга в конце года подводим итоги политического уходящего года и пытаемся определить, какие политические события будут находиться в центре внимания петербуржцев и россиян в наступающем 2011 году. Обсуждаем также политические прогнозы. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент Радио Свобода. Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону +7 903 743 2801. Ольга, Максим, вот я хотел бы продолжить немножко хронологию. Здесь вот на что я хочу еще обратить внимание. Мы остановились на майских акциях протеста. 1 мая, да, во многих городах страны состоялась так называемая монстрация, да, люди вышли с такими лозунгами совершенно. Это тоже форма протеста, да, тем более Артём Лоскутов, создатель этой концептуальной акции, он подвергается сейчас преследованию, и выступают правозащитники за его освобождение и вообще за прекращение этих преследований. Но вот что я хотел сказать. Этот год очень-очень тоже можно как-то к этому отнести, и группа «Война», да, конечно, в Петербурге, то, что сейчас. Вот, пожалуйста, это можете прокомментировать?
Ну, группа «Война» не только в Петербурге, но и в Москве,
ну, конечно.
Да,
конечно. Ну, общероссийское звучание, конечно.
Что касается Артёма Лоскутова.
И не только.
Да. Что касается Артёма Лоскутова, я все-таки бы сказала, что, на мой взгляд, очень важную роль то, что его удалось вытащить все-таки из каталажки, сыграли массовые протесты. Я думаю, что в противном случае вряд ли удалось бы его, по крайней мере, хотя бы вывести на условное. Да? Понятно, что борьба продолжается, но, тем не менее, хоть он сейчас на свободе, и то хорошо. Что касается группы «Война», ну, это, конечно, очень интересная история. Но вот мне кажется, что тут есть определенные параллели тоже с концом 80-х, потому что тогда в протесте тоже достаточно мощно участвовал андеграунд. И я считаю, что это такой очень положительный вообще пример, то, что андеграунд достаточно активно начинает включаться в протестные действия, и что появляются новые формы протеста, потому что, конечно же, вот новые формы – это то, чего не хватало в протесте до этого, потому что мы сами прекрасно понимаем, я думаю, что и Максим тут со мной согласен, что традиционные формы, они для молодежи иногда немножко пресные становятся и чуть-чуть скучные. И то, что ребята придумывают что-то такое оригинальное, в принципе, то, что на Западе появился флешмоб, да, это тоже вот попытка протестовать по-новому, используя в том числе новые средства коммуникации, социальные сети. Сейчас есть много возможностей, и этими возможностями нужно пользоваться и протестовать тоже, чтобы это было не просто вот как-то так пафосно и скорбно, но и иногда прикольно. И то, что они это делали, это замечательно. Но, конечно, как бы к концу года это стало уже менее прикольно, потому что против ребят возбудили конкретные уголовные дела, и сейчас они находятся в СИЗО. Да, и в этом смысле Вот это еще один такой печальный итог этого года, да, это проигранное дело Сергея Мохнаткина, который находится сейчас за решеткой, ребята, которые находятся сейчас за решеткой. И в этом смысле, конечно, я считаю, что это, безусловно, закручивание гаек. Это то, что мы видели в течение всех 4,5 часов выступления Путина. Весь его пафос, это был, конечно же, закручивание гаек. Они считают, что единственный способ удержать власть сегодня – это закручивать гайки. Но, на мой взгляд, как бы законы физики, они в данном случае действуют и в обществе тоже. Если гайки закручиваются, а пар он все равно собирается, потому что система, вот эта система, она не работает. Не работает ничего. Нет социальности, нормальных лифтов, нет нормальной политики. Вот нормальные способы дискуссии, они отсутствуют. Поэтому, естественно, пар накапливается. Либо пар должен выходить в свисток, чем является нормальная уличная активность и обычные митинги, и в том числе такие акции, которые делала группа «Война». Либо гайки закручиваются, и тогда этот пар накапливается внутри, и в конце концов котел разрывает, да? Вот дилемма, только такая, больше никакой.
Сергей из Ростовской области, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я вот хочу вопрос такой Максиму Резнику задать. Как-то в студии «Радио Свобода» приходил экономист Евгений Ясин, и он интересные слова сказал. Говорит, вот я знаю такие вещи, вот, например, когда начались реформы в начале 90-х годов, то... Значит, Григорий Алексеевич Явлинский не может простить Гайдару за его реформы, потому что он хотел начинать реформы. Это первое. Второе, вот говорит, если я с Борисом Немцовым, так мы вот повстречаемся, мы вот, как говорится, у нас хорошие отношения. Но по поводу реформирования страны мы лютые враги. Вот. Я вот хочу вопрос Максиму задать. Вот если оппозиция придет к власти, не получится ли такая ситуация, как Лебедь, Щука и Рак? Это первое. И второе, Максим, скажите, пожалуйста, вопросик коротенький. Вот есть такая передача по телевизору ЖКХ. Как вы к ней относитесь? Это что, пропагандистская передача? Или это так, просто, как учить нас жить? Вот спасибо вам за ответ.
Спасибо за вопросы. Но второго могу сказать так, что эту передачу там переключаю, смотрю вот так. Я не являюсь поклонником вообще телевизора и зомбоящика. И, честно говоря, в основном как бы использую другие каналы информации. Поэтому извините меня, пожалуйста, что не могу ваше любопытство удовлетворить. Может быть, Ольга смотрит, я не знаю. Вот. А все касается первого вопроса, меня там не было, но это известно. Эти разногласия существовали много лет между подходом Гайдара и подходом Явлинского. И мне кажется, что вот с моей точки зрения, что в чем должен быть смысл реформ оппозиции, если она придет к власти, да, в ближайшей перспективе исторической? Мы должны руководствоваться двумя словами: свобода и справедливость. В нашей стране в 17 году прошлого века боролись за справедливость. В итоге потеряла страна свободу. В 91 году боролись за свободу и потеряли справедливость. И в итоге страна и первый раз, и второй раз пережила, значит, крах государственности. С моей точки зрения, мы должны помнить и о свободе, и о справедливости, если говорить о принципах реформ, потому что подробнее ответить сложно. Это как политика велосипеда. Знаете, велосипед будет ехать, только если на обе педали нажимать. Мы не должны проводить реформы в интересах только небольшой группы граждан, с одной стороны. С другой стороны, мы должны всегда помнить о том, что, значит, справедливость заключается не в том, чтобы всем поровну раздать, а в том, чтобы дать равные возможности. И в этом была оппозиция Явлинского и многих других представителей демократического движения. Я эту позицию разделяю. Думаю, это должно быть вот в основе той политики, которую должна проводить ответственная российская власть, демократическая российская власть.
Хорошо, давайте продолжим немножко все-таки хронологию, пока мы остановились еще на мае. 26 мая Москва, большой межрегиональный митинг предпринимателей, в основном малого бизнеса. 22 июня в Петербурге «За Родину без Сталина», агентство журналистских расследований. Вот тоже любопытная, очень интересная и очень символичная акция была. 3 июля акция «Общество синих ведерок» в Москве, соответственно, в Петербурге тоже в маленькой степени, но тоже была. 9 июля акция в защиту художников Андрея Ерофеева и Юрия Самодурова, запрет на искусство в Москве, соответственно. Ну что, Оля? Ну,
вот, на мой взгляд, «Синие ведерки» это вообще примыкает к тому, что мы только что обсуждали, когда говорили про арт-группу «Война». Это тоже вот попытки искать новые формы. Что касается истории с выставкой «Запретное искусство», ну, это вообще даже сложно сказать, как это можно комментировать, потому что мы свалились в какую-то совершенно такую дремучесть, когда...
Мракобесие.
Да, мракобесие, да, когда людей осуждают за то, что они собирают выставку. Причем как эта выставка была организована? Для того, чтобы посмотреть на ту картину, которая так возмутила некоторых представителей общественности, которые писали это заявление, нужно было подойти и заглянуть в дырочку. Да? То есть вот не то, что они там стояли на площади и оскорбляли их чувства. Нет, нужно было зайти внутрь, подойти и специально заглянуть в дырочку. Ну, извините, когда вы пытаетесь подсматривать замочную скважину, вы не всегда видите то, что нравится видеть. Причем там было специальное предупреждение, что это может, так сказать, вам не понравиться. Да? Поэтому ужасная история. И это тоже, вот на самом деле, вот у Михаила Барзыкина в одной из песен есть замечательный припев «Чемодан, вокзал, совок». Это вот такой «назад в совок» такое сильное, что даже в конце 80-х этого уже совсем-совсем не было.
Еще хроника. 9 июля активисты «Молодежного яблока» приковали себя наручниками в Госдуме против законопроекта ФСБ. 26 июля очередной пикет в защиту Химкинского леса в Москве. Вот, кстати, тоже очень интересно. Весь год сопровождал Химкинский лес, и какие результаты мы знаем. Да? 30 августа Москва, Триумфальная площадь, стратегия 31. Вот тоже. Весь год идет стратегия 31. Тоже можно сделать очень выводы интересные. Максим.
Ну, вот Химкинский лес, конечно, также будоражил умы и, с моей точки зрения, чем-то был похож на историю с «Газпромбашней» в Петербурге. Здесь результат пока, по крайней мере, да, он другой, он печальный.
Везде друзья Путина, да?
Да, да. Ну, я думаю, что Алексей Борисович Миллер тоже смело на это право может претендовать, но степень близости, значит, степень дружественности к премьер-министру – это их личные трудности. Меня лично вообще это не волнует. Значит, вот, но мне кажется, что вот... Во-первых, ну, почему, допустим, история в Петербурге, это тоже ведь важно понимать там, для дальнейшей работы, почему она оказалась более успешной? Я думаю, потому что она была более глубокой с точки зрения временного, да, количество было больше.
И более системной, на мой
взгляд. Более системной, да. Там, все-таки там действительно было, ну, как бы... Нужно было очень многое сделать в короткие временные рамки, было мало времени, было, ну, мало использовался опыт, который был вообще, ну, конечно, у нас есть проблемы коммуникации, это естественно, хотя в наш информационный век, наверное, это, скажем, не оправдание. Но здесь все равно это была очень важная тема, и она тоже очень многих людей подключила к этой борьбе. Я считаю, все равно это в целом, в общем-то, для будущего страны. Я понимаю, что мы будем горевать и справедливо говорить по поводу уничтоженного леса и проигранной конкретной, может быть, истории. Но для общего дела вот обучение в этой школе, которую мы самостоятельно, факультативно открыли, без всякой власти, да, школе гражданственности, там, демократии, все равно это очень важный будет предмет. Если можно так выразиться. Поэтому здесь я тоже бы все равно поставил знак плюс, несмотря на сегодня сиюминутный результат. Ну, а, так сказать, законы ФСБ, это дальше то, о чем Ольга говорила, все эти истории, они связаны просто с попыткой закручивания гаек. Результат будет точно такой же, который она сказала, который она спрогнозировала. Надеюсь, прогноз не сбудется. Еще раз говорю, вот здесь очень важно, чтобы, чтобы количество вменяемых людей в элитах, как они себя любят называть, да, ну, хоть оно, пускай там не так быстро, как хотим, оно росло. Иначе плохо будет всем элитам, людям, стране.
Игорь из Московской области, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер. У меня вопрос к вашей гражданке Ольге. Вопрос такой. Почему она так реально защищает эту группу вандалов, хулиганов-безобразников? Может быть, она считает, что символ, который повесили на стул на разводном в Ленинграде, бывшем, так сказать, нашей второй столице и Санкт-Петербурге теперь. Она может, хочет сделать этот символ своего движения. Вот такой у меня вопрос. Это больше ей подойдет, так сказать, по ее духу, по ее, так сказать, воспитанию.
Символа по очень, Игорь, вы мне поставили в тупик. Оля, ответите? Не будете отвечать? Ну, вам уже сказали на эту тему.
Безусловно, здесь история же простая, символи, как грабли на самом деле. А то, что делает группа «Война», она много чего делает на самом деле. И достаточно они активно сотрудничали, как я уже говорила, с движением «Синих ведерок». То, за что их, собственно, арестовали... Да, на мой взгляд, тянет максимум на мелкое хулиганство. И если бы их осудили на 15 суток, я бы сказала правильно. Действительно, вот переворачивать машины, это было безусловный как бы перебор.
Но если это взять отдельно, вот, допустим, вот мы знаем только то, что они перевернули машины, или что они там нарисовали. Я против тоже и переворачивания машины, против рисунков. Но я хочу понять все-таки, и мне кажется, все мы должны понимать, и Игорь, который нам звонил, первопричина-то не в этом.
Конечно.
А в том, что у людей нет возможности вообще выразить свою позицию.
И в этом смысле, на мой взгляд, то, что они нарисовали на подъемной части Литейного моста, это то, что они хотели показать зданию, которое находится на Литейном 4.
Здание ФСБ.
Да, это здание ФСБ, это здание, бывшее здание КГБ. И в этом смысле в показывании этому зданию я с ними действительно солидарна.
Хорошо, Сергей нам пишет. Не исключаю, что в следующем году вас ждут сюрпризы. Возможно, Медведев сдвинет брови и выскажет недоверие Путину. Обиженный Путин обратится к общественности, а либеральный Медведев обратится к другой части. Вот будет спектакль, а не предвыборная кампания. Все другие кандидаты отдыхают. За кого вы в таком случае проголосуете?
Значит, вообще говоря, я, конечно, значит, фантастические сюжеты там, с точки зрения реальной работы не люблю обсуждать, но если на секундочку, давайте мы фантазируем, все-таки уважим на радиослушателя, который нам написал. Значит, условно говоря, дилемме Путин-Медведев, для меня даже со всех точек зрения, конечно, понятно, что Медведев. Хотя бы из-за риторики, которая звучит из его уст, да. Хотя, еще раз говорю, я уже сегодня говорил, что с моей точки зрения, это господин оформитель того здания, архитектором которого является Путин. Вот, потому что нельзя их в отрыве рассматривать. Но если действительно произойдут вещи, которые, допустим, мне, допустим, сейчас не видны, непонятны, или, значит, раскол элит какой-то произойдет. Потому что я уже говорил, что с моей точки зрения, мирная модернизация, не в смысле Медведева, что там Сколково откроют или нанотелефоны создадут, понимаете, а модернизация с точки зрения конкурентоспособности России в политическом, экономическом, социальном аспекте в 21 веке может произойти только тогда, когда действительно желание людей, которое нарастает, очевидно, к этой модернизации, совпадет с требованием части элиты. Вот эта смычка может привести к мирной, бескровной модернизации, потому что Ольга сказала сегодня, да, что у нас есть и другие вообще варианты, да, которые мы наблюдали, там, условно говоря, на Манежной, да, может быть и по-другому изменение. Тогда вы меня тоже простите, не считайте меня, так сказать, прогнувшимся перед властью, но тогда я буду уже не знаю, я уже тогда не уверен, кто лучше, те, кто сейчас сидит в Кремле, и те, кто сегодня кричит «Россия для русских».
Да, события на Манежной. Многие политологи считают, конечно, это сменой вообще повестки дня политической жизни страны. Знаете, я хотел бы процитировать, что сказал глава Чечни Рамзан Кадыров в отношении участников массовых беспорядков на Манежной. Он сказал, я цитирую по РИА Новости, по словам главы Чечни Рамзана Кадырова, в участников массовых беспорядков на Манежной площади в Чечне стреляли бы из танков и гаубиц, а не разговаривали, как глава ГУВД Москвы Владимир Колокольцев. Теперь, после погрома в столице, люди в стране встревожены, сказал Кадыров в интервью РИА Новости.
Надо сказать, что это он не первый раз такие вещи говорит. В свое время он уже собирался приехать в Кандапугу, наводить порядок там лично. Но надо, конечно, понимать, что, безусловно, тот градус националистических настроений, которые существуют в обществе, он существует в том числе, потому что президент Кадыров ведет себя полностью безнаказанным себя чувствует.
Как хозяин, не только
Чечни. Да, он ведет себя как хозяин, и иногда не только как президент Чечни. И то, что все люди это видят, это в том числе тоже приводит к росту этих националистических настроений. Конечно, мы понимаем, с другой стороны, что это действительно проблема существует. Но чтобы ее решать, нужно решать целый ряд проблем. И без реальной политической конкуренции, без того, чтобы люди могли прийти на свободные выборы, и на свободных выборах высказываться, какую модель развития страны они поддерживают, такие вопросы не решаются. Поэтому если не будет свободных выборов, то альтернатива свободным выборам одна – революция, бессмысленная и беспощадная.
Я хотел, конечно же, мне, вот у нас осталось не очень много времени, но все равно я хотел успеть попросить вас прокомментировать, собственно говоря, как повлияла на этот выжженный политический ландшафт, с вашей точки зрения, ситуация с судом над Михаилом Ходорковским, Платоном Лебедевым, потому что, ну, как мы все знаем, конечно, весь этот год и прошлый, позапрошлый, и все это проходило на фоне, конечно, происходящего с Михаилом Ходорковским, Платоном Лебедевым. И вот эта кульминация, которая началась 28 декабря, собственно говоря, это свидетельствует о чем, Максим?
Ну, с моей точки зрения, здесь все, ну, как-то, не, может быть, не очень хорошо так говорить, но все очевидно. Значит, Ходорковский на свободе готовый кандидат в президенты. Это наш Нельсон Мандела, я так считаю. И я думаю, что в стране идет очень много людей, независимо от идеологических своих предпочтений, которые готовы были бы этого человека, который, я считаю, вынес ношу за очень многих, да, за целый класс, который, так сказать, делал ровно то же, что он в 90-е годы, да, но просто пристроился, значит, и пригрелся, в отличие от него, который остался свободным человеком. Поэтому, конечно, его не отпустят. Я считаю, что этот вопрос еще пока нельзя комментировать, ну, скажем так, с точки зрения выводов. Надо посмотреть уже, извините, опять мне неудобно говорить, люди сидят в тюрьме, но сколько дадут? Это очень важный вопрос. Сколько дадут? Понимаете, это тоже будет сигналом определенным. И поэтому, значит, конечно, значит, очевидно, опять же, то, что вектор развития страны, нынешняя власть, менять не хочет. Значит, возможно, так сказать, она будет вот вести, если пользуюсь Ольгиной терминологией, значит, гайки прикручивать, откручивать, закручивать, там, выпуская пар, да, опять завинчивая, да, но не хочет принципиально менять историю всю и всю вообще, значит, политику в нашей стране. Поэтому это, конечно, увы, теперь не только судьба двух людей, которым я искренне сочувствую, которых переживаю за их родных и близких, это судьба наша вся, наша общая судьба. Поэтому, конечно, значит, мы продолжали, и все вместе, я уверен, и будем продолжать добиваться освобождение этих людей из-под стражи, которые стали заложниками авторитарной системы правления в России. Еще раз повторю, их не выпускают, с моей точки зрения, просто потому, что их просто боятся.
И тут я хочу обратиться ко всем тем, кто сегодня нас слушает, с тем, чтобы мы начали готовиться к бессрочным акциям протеста. Потому что надо, конечно же, дождаться окончания зачтения приговора. Сегодня я испытала шок, когда услышала, что, оказывается, показания Грефа и Христенко суд истолковал как подтверждающие вину. Да? Хотя мы многие слышали комментарии самих свидетелей, которые, в общем-то, говорили прям противоположное. И в этом смысле, к сожалению, по-видимому, все то, что мы услышим при зачтении приговора, это будет констатация того, что белое – это черное, а черное – это белое. Поэтому единственный способ – это начинать бессрочные акции протеста, как только закончится чтение приговора. Я понимаю, что сейчас праздники, но надо уже к этому готовиться. И, в принципе, то, что мы видели сегодня, да, они уже испугались того количества людей, которые были вчера. Сегодня они оцепили все подходы к суду. Вчера они начали хватать людей. И картинка... Ну, у нас часто были очень циничные картинки, но вот картинка, которую я видела вчера в ролике «На гранях», вот, на мой взгляд, такой верх цинизма, почему-то они выбирали пожилых людей, которых с особой какой-то рьяностью, там, в том числе и человека с палочкой, да, пытались запихнуть в автозаке. Но все равно вопрос морали – это очень важный вопрос. И в этом смысле весь процесс Ходорковского и Лебедева – это вопрос морального самоопределения каждого человека. И в этом смысле я считаю, что так как правда и мораль на нашей стороне, мы все равно победим. А Путин, и тут я тоже согласна с Максимом, в своей речи продемонстрировал, что на самом деле он смертельно боится. И он становится все слабее и слабее день ото дня. И в этом смысле и правда, и сила, и мораль на нашей стороне, поэтому мы все равно победим.
И мы еще видим Грефа на митинге в защиту Ходорковского.
У нас немножко совсем осталось времени, давайте чуть-чуть о прогнозах. Вот Сергей Митрофанов, наш постоянный слушатель, спрашивает, сколько, по вашим оценкам, процентов петербуржцев придет на выборы в 2011 году и 2012? Ну, давайте 2012 пока не будем трогать, 2011.
Мне кажется, это зависит и то, и другое, зависит от того, кто будет на выборах 2011 года в списке опций для голосования, какие политические партии, потому что, на самом деле, многие... пытаются сейчас зарегистрироваться, посмотрим,
ну, зарегистрируют или нет. Ну, кто регистрируется? Другая Россия, Родфронт,
Партия Народной Свободы.
Вы думаете, шансы есть?
Я, между прочим, член Партии Народной Свободы.
Думаете, есть шансы?
А мы посмотрим. Мы же говорим о прогнозах. Мы посмотрим, вот регистрация, это будет закручивание гаечек или откручивание гаечек. И то же самое, на мой взгляд, с президентскими выборами. Все зависит от того, какие кандидаты будут зарегистрированы. Да, то есть не побоятся ли они пойти по условному в данном куске лукашенковскому варианту и зарегистрировать много кандидатов? Это одна история, и тогда может прийти много людей на избирательные участки. Или это будет один кандидат от тандема, и там еще 2, 3, 4, может быть, символических кандидата. Это другая история. И тогда, я думаю, что мы можем увидеть и 30% пришедших на выборы, а может, и меньше.
Максим, у нас полминуты буквально.
Да, я очень коротко могу сказать, что с моей точки зрения регистрация или не регистрация, что вероятнее, партии, которые сейчас пытаются это сделать, она на ситуацию в Петербурге повлияет очень мало, потому что касается демократического спектра, как и в прошлый раз, я думаю, что на базе списка «Яблоко» будет создан объединенный демократический список, значит, ну, который, может быть, тоже, кстати, не зарегистрирован,
да,
это тоже вполне может быть.
Сейчас подписи собирать.
Да, да, поэтому, значит, мы это будем делать, как и в прошлый раз, ничего не изменилось для нас, будем делать, я считаю, общий демократический список и участвовать в выборах. Что касается прогноза, ну, я видел опросы социологов о 60% явке, но думаю, что это всегда завышено, просто люди всегда сначала говорят, что не может быть, придут, а, конечно, Ольга права. Если все это будет напоминать, значит, 4 масти нынешней власти, ядро эсеры, ЛДПР и КПРФ, ну, тогда, значит, люди скажут, пока не сменится колода, не сменится погода, и мы не пойдем.
А Валентина из Москвы задает вопрос: какую часть населения, какой интеллектуальный и культурный слой хотите вы привлечь в ряды своих сторонников, называя президента России паханом?
Я называл, во-первых, премьер-министра. А кого хочу привлечь? Те, кто адекватно оценивает ситуацию. Потому что, с моей точки зрения, выступление Путина – это выступление пахана было. Это не было выступление премьер-министра цивилизованной страны. Потому что про бороденки, про тех, кто должен сидеть в тюрьме, про, значит, ну, просто хамский стиль выступления, мне кажется, соответствует больше такой шансоновской воровской стилистике. Она мне не близка.
Про ураганившего Немцова и компанию.
Ну, да, да, да. То есть я хочу привлечь тех, кто просто адекватно оценивает и здраво оценивает, не строит иллюзий. Вот именно этот слой, независимо от там, социального статуса, там, квалификации, образования, уровня, я хочу привлечь.
И тех, кто готов думать.
Ну, это и есть думающие, конечно. Люди.
Спасибо, спасибо большое. Я напомню, вы слушали программу «Время гостей». У микрофона был Виктор Рызунков. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях были член Федерального бюро движения «Солидарность» Ольга Курносова и лидер петербургской организации партии «Яблоко» Максим Резник. Вел программу за пультом был Виктор Смирнов. В 20:07 на волнах Радио Свобода, время свободы, итоговый выпуск. Главные темы. Судья Виктор Данилкин продолжает оглашение приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Почему этот процесс вызывает критику и протесты во многих странах мира? В московских аэропортах сложилась чрезвычайная ситуация. Бывший сенатор Игорь Изместьев приговорен к пожизненному заключению. Ведущий Андрей Шары. Оставайтесь с нами.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Писатель Борис Акунин о втором деле ЮКОСа. Нет никакого Путина, за все отвечает Медведев.
Комментарии экспертов.
Юрист Тамара Мовщикова о нелюбви Владимира Путина к присяжным.
В блогах Свободы.
Виктор Резунков. Вспомни премьер историю СССР.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9405, 9640, 9805 и 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.